Добрый вечер. Я думаю, что не секрет, те, кто немножечко знаком как бы с моей биографией, а я вынужден время от времени о ней говорить по разным поводам. В молодые годы я был музыкантом, ездил на гастроли. Это был примерно вторая половина 60-х, первая половина 70-х. Ну, известно, какие маршруты были у гастрольных артистов. В лучшем варианте крупные города, там, не знаю, Ленинград, Москва, Ростов, Одесса, Киев, Харьков и другие, но Россия-то большая, нужно было ездить во всякие провинции. И когда гастроли были интенсивные, направленные на зарабатывание денег, когда играли более одного концерта в день, это называлось чёсом. Ездили на чёс в разные места. И за 10 лет гастролей я всю страну изъездил. Но тогда, конечно, о поездках за границу мы и не помышляли. За границу выезжали специально отобранные коллективы, одобренные Министерством культуры РСФСР и СССР, прошедшие многочисленные проверки, которые представляли страну. И вот прошло энное количество лет, и все абсолютно поменялось. И мне просто как былому гастрольному артисту любопытно наблюдать, как люди на чёс ездят в Боливию, там, не знаю, заезжают на какие-то американские фестивали, между прочим. Я хочу вот приветствовать сегодня нашего гостя Александра Чепорухина. Он знаком вам по предыдущему севообороту.
Добрый вечер.
По Хунхурту, о тувинской группе. Вот, мы вас приветствуем, Александр. Вы сейчас за границей не с гастролями. Во-первых, ну, начнем с конца. Вы у Хунхурту были менеджером, насколько
ну,
я помню.
Ну, я и есть у них до сих пор.
Да, остаетесь менеджером. Но в последнее время еще вы барабаны взяли в руки.
Ну, это как бы, да, увлечение на старости лет, если можно так сказать. Я собирал этнические барабанщики по всему миру, и вот неожиданно стал их с наслаждением на сцене использовать вот в любимой моей группе, которая называется таким квази-английским словом «Farlanders». А лидер там Инна Желанная. Я думаю, что мы ее послушаем сегодня.
Да-да-да. Я только просто хочу тут как бы разобраться, что откуда берется. Я,
да,
мы начали историю с конца о том, что вы сейчас едете на гастроли то как менеджер, то как музыкант сейчас. В каких странах, скажем, условно говоря, ну, знаете, вот человек сидит безвыездно где-то там в глубине, ему просто даже странно перечислить. Как в романах Хемингуэя просто назывались бары разные винные, и то, что он пил, это уже было интересно читать.
Ну, тувинская группа Хунхурту, она, безусловно, культовая группа, поклонники у нее есть во всем мире сейчас, и, мне кажется, не зря. То есть музыка действительно фантастическая, и сама группа по себе, она как бы представляет квинтэссенцию тувинской музыки, где горловое пение, есть основа, но кроме этой основы они напридумывали еще много чего. Они пользуются, по-моему, заслуженным совершенно вниманием, а поэтому мы объездили, наверное, стран 40. То есть их очень долго перечислять, но, скажем так, вся Европа, за исключением Португалии, Румынии, Австралия, Япония, Гонконг, Тайвань, значит, Соединенные Штаты, Канада. Ну вот, пожалуй, все. Наверное, да. Стран 35-38, может быть, даже уже там где-то под 40.
И в течение года сколько вы за границей вообще проводите или в поездках?
Ну, я, к счастью, сейчас не все время езжу с группой, но где-то месяцев 8, наверное, группа проводит. Потому что я сейчас стараюсь больше ездить с группой, как раз с которой я стал поигрывать и получаю от этого большое удовольствие. Это как раз вот эта группа, которая называется «Farlanders». Вот. То есть Инна Желанная, Сергей Старостин, Сергей Клевенский, Паша Тимофеев и... Сейчас еще у нас звукорежиссер хороший, Илья Ахмес.
А если не секрет, почему такое странное название?
Сергей Калачев, басист. Странное название. На самом деле, это название придумала наша солистка и лидер группы Инна. У нас назывался диск «Иноземец». И фамилия Желанная, она как-то очень плохо проговаривается иностранцами. Ну, сами понимаете, если «Зеич», то люди начинают там «Зеланная», «Зеленая», «Желеная». Вот нам советовали наши... агенты, промоутеры, такие слова какие-то, говорю, непонятные. Ну, в общем, те, кто приглашали группу на концерты в разные страны, они советовали взять какое-то название группы. Вот. И так, чтобы она звучала доходчиво, в то же время как-то оригинально. И как-то мне Инна звонит и говорит, ты знаешь, вот «Иноземец» называется альбом, как бы его так перевести, не банально. Ну, в общем, в итоге пришли к тому, что «Farlander». Она говорит, что «Farlander» — замечательное слово, давай пусть будет «Farlander». Я позвонил нашему американскому основному партнеру, который выпускал этот же диск одновременно в Америке, замечательное слово. Давайте группа пусть будет называться Firelanders. Мне это очень нравится. Вроде как и
издалека.
Понятно, что такое, а в то же время и не совсем как бы слово такое для англичан, американцев привычное. Вот с тех пор стали так называться по совету некого Ричарда Невинса из фирмы Шанаки, Соединенные Штаты Америки.
У нас вот в списке пластинок нежеланная ли стоит вот это вот пункт, вторым параграфом?
На самом деле, да, это как раз группа Firelanders, но поет нежеланная. Инна у нас лидер группы, она сочинитель основного количества песен. Она, безусловно, я считаю, талантливейшая певица в России на сегодняшний день. Но вот песня, которую мы сейчас послушаем, это народная песня, и поет ее человек, который эту песню, собственно, открыл, собиратель русского фольклора, энтузиаст, знаток русского фольклора, потрясающий певец. И на сегодняшний день, наверное, человек, который больше всего делает, вот после смерти Дмитрия Покровского, больше всего делает для сохранения и развития русской фольклорной традиции, это Сергей Старостин. Сейчас будет петь песню, которая называется «Посадка».
А вот с Желанной вы с этим коллективом ездили тоже сейчас за границу куда-то или на какие-то гастроли?
Ну, едва ли не такое же количество стран объездили, как и с Хунхурту. То есть практически вся Европа, два было тура по Соединенным Штатам, правда, вот в Азии нигде не были, в Австралии.
Но здесь же музыка специфически русская, если в Америке еще могут русскоязычные прийти, то кто к вам придет на Гавайских островах на концерт?
Я думаю, что просто группа тоже уникальна. Здесь нет, конечно, такого экзотического элемента, как горловое пение, которое сразу цепляет иноземца в Хунхурту, но сочетание традиции с, я скажу, без ложной скромности, с высоким действительно профессионализмом музыкантов. У нас музыканты очень классные и очень изобретательные. У нас совершенно потрясающий басист, который основной аранжировщик группы, Сергей Калачев. Очень хорошие голоса. Мне кажется, что эта музыка универсальная.
Ну, это да, понятно, да, что играет хорошо. Но вот в Англии мы живем, от музыкантов некуда деваться. Как говорили, у нас раньше их грязными носками бьют.
Тем не менее, тараканы. Эта самая группа отыграла 25 концертов на Эдинбургском фестивале с большим успехом. И получала очень хорошие рецензии. Был живой концерт на BBC. По радио, вот, там, по-моему, 3 песни игрались в прямой трансляции. Были концерты в радиопрограммах, тоже в BBC, Edinburgh Nights, так что в телепрограммах.
Но ведь вы не просто работаете с этими двумя коллективами, вы как бы, во-первых, у вас есть компания или ассоциация Green Wave,
Да, есть такая компания. Да.
Которая занимается сейчас пластинками и такой, ну, этнической, за отсутствием лучшего слова, музыкой.
Но не только.
Но... Да, но начинала она как экологическая ассоциация. То есть от идеи общей экологии вы пришли как бы к идее экологии музыкальной.
На самом деле это благодаря случайной, в общем, встрече с группой Хунхурту, поскольку я настолько был ошеломлен этой музыкой, к сожалению, мы сейчас не можем ее послушать, у меня нет с собой дисков этой группы, что решил помочь моему другу, этномузыковеду Теду Левину, организовать первый тур Хунхурту по Соединенным Штатам. Меня так это как-то втянуло, что сам для себя незаметно я в эту сферу сдрейфовал полностью, и потом вдруг себя обнаружил в так называемом музыкальном бизнесе. Это не было моей целью, вообще говоря. Вот просто было интересно попробовать, как это все работает, как вообще возможно продвинуть в мир то, что тебе самому нравится и кажется уникальным. Ну и в какой-то степени мне это удалось. Сначала с группой Хунхурту, которая без меня уже была достаточно популярна в Америке, но мы с моей помощью они освоили какие-то другие регионы, о которых я уже рассказывал. Вот. А сейчас я очень увлечен тем, что делает Инна Желанная, группа Firelanders, и Сергей Старостин, сольный диск которого, кстати, вот я только что выпустил, это тоже на фирме Green Wave. Это Сергей Старостин и очень интересное трио из Санкт-Петербурга, такое неоджазовое трио, Волков трио называется.
А вот у нас с третьим пунктом что стоит, неоноли?
А вот третьим пунктом у нас стоит как раз композиция из этого альбома. Опять-таки, это народная песня, очень старая, которую открыл Сергей Старостин, и исполняет ее в сопровождении трио Слава Курашов, Денис Сладкевич и лидер этого трио, довольно известный контрабасист Володя Волков. Можем послушать.
Вот источники все эти музыкальные, скажем, песни, из каких районов России собирал их Старостин?
Ну, жаль, что нет здесь Сережа, потому что я не могу с ним тягаться по знанию этих источников. Он-то вообще, я думаю, человек номер один в России. В основном, насколько я понимаю, это запад России. Это Тверская, Смоленская, Брянская области, иногда юг, Белгородская, Курская, естественно. Фольклор существует везде, но вот эти места, насколько я знаю, Сергей, они являются как бы колыбелью русского фольклора, там очень старинные песни.
Из-за того, что русскоязычное население живет там уже там, больше тысячи лет.
Да, то есть до сих пор сохранились там какие-то древние бабульки, которых Сережа возит в Москву иногда, показывает, и с удивлением мы обнаруживаем, что эти бабульки иногда несут в себе гораздо более мощную энергию, талант, чем многие молодые наши сегодняшние звезды. Вот. Они делают вообще очень хорошее дело с Колей Дмитриевым, который является художественным руководителем такого клуба, или, скажем так, музыкального центра «Дом», где проходят практически ежедневно потрясающие концерты авангардной музыки и этнической музыки. Причем они как-то так сосуществуют очень мирно и хорошо. То есть такой крутейший, радикальнейший авангард с абсолютно аутентичной музыкой. Когда, скажем, Сережа привозит какой-нибудь ансамбль бабулек 80-летних, я не преувеличиваю, там была 80-летняя бабулька, скажем, из Тверской области, и эти бабульки производят фурор не меньше, чем какой-нибудь Ник Кейв.
Ну, конечно, настоящие.
Вот. Ну, Ник Кейв тоже настоящий, но бабульки, я сам просто наблюдал, как они...
Ник Кейв наполовину из кокаина состоит.
Ну, из героина, скажем, скорее.
Бабулька настоящая. Потрясающая история. И...
Хотя водку тоже пьют бабульки, между прочим.
Да как же без водки?
То есть, я помню, был...
Как же без ей родимой-то?
Был один концерт, который устраивал как раз Сережа, и там одним из элементов такого ритуала братания ансамбля «Бабулек с публикой» было совместное распевание водки.
А как вы из них устраиваете ансамбль? Они же каждый, наверное, по отдельности просто свои песни знают.
Нет, поэтому. Нет, я не устраиваю никаких ансамблей. Я сейчас говорил о Сереже Старостине и... Коле Дмитриеву, который все это делает в замечательном клубе «Дом», который, к счастью, у нас появился и все больше и больше популярности пользуется в Москве. Я ни к составлению, так сказать, ни к организации состава группы «Хунхурту», ни к организации состава...
Нет, я имею в виду, как вы их объединяете, старушка? То есть, как ваши коллеги их объединяют, так сказать? Как их,
они их не объединяют. Они,
каждый сам по себе.
Они существуют сами по себе, у них есть ансамбли, Сережа их находит, Сережа исследует, он занимается этим многие годы. Вот даже, скажем, вы открываете энциклопедию World Music, изданную в Британии здесь. Кстати, людьми из BBC есть такой Саймон Броттон, он занимается здесь фильмами документальными, делал фильмы Чайковского, он редактировал эту энциклопедию. И первое, что вы видите в этой энциклопедии, это фотографии Сергея Старостина, который как бы признанный такой вот. И я очень рад, что Сережа, он в двух проектах, которыми сейчас я активно занимаюсь, а именно в проекте вот Farlanders, которым руководит Инна Желанна, и в проекте «С Волков 3», он, значит, активно очень участвует. У него вообще, наверное, 7 или 8 различных проектов. Он с болгарским хором поет, у него вокальный проект, где сочетается совершенно невероятным образом, очень красиво, древние русские песни с болгарским фольклором. Вот. Он участвует во всевозможных джазовых проектах. Вот есть Миша Альперин, сейчас он живет в Норвегии, Аркадий Шилклоппер, волтернист известный. Вот у них трио, московская арт-трио.
Но это все в клубную какую-то узкоклубную деятельность не выливается? Доходит ли до публики то, что вы записываете на пластинке?
Ну, безусловно. К сожалению, до сих пор это в основном доходило до западной публики. То есть Запад нами интересовался больше, чем Россия. Но здесь я могу это поставить упрек и себе. И себе, и людям типа меня. Потому что как только открылись такие возможности, ну, просто само по себе, само собой как бы так получилось, что мы стали больше времени проводить на Западе. Вот. А в России нужно было потрудиться, чтобы как-то подготовить к этому публику. И, естественно, в России это совершенно не может окупаться коммерчески. То есть люди не готовы платить столько денег, сколько, скажем, платят посетители какого-нибудь там Стэнфорд Мемориал Холла.
Не, но они готовы, но у них нет. Просто.
Да, готовы, но у них нет. И поэтому, конечно, какое-то время просто нужно было подзарабатывать каких-то денег и музыкантов, что называется, подкормить, поездить по всяким Стэнфордам, Гарвардам, Беркли.
Но потом, вот, с точки зрения музыкального вкуса, Россия, там, скажем, в послепутчевское время вышла из постсоветской музыки этой. Сначала ее качнуло в одну сторону, она ринулась в дикий поп, там, в открытый трог. Да. И только сейчас волны более-менее как-то начинают устаиваться, и люди начинают обращать внимание на то, что у них непосредственно рядом с домом происходит.
Ну, тут еще, конечно, такой фактор, что долгое время, знаете, хор Пятницкого, Северный народный хор,
Да, и только анекдоты были больше.
Вот, да. Это было, знаете, насильно кормили, как бы.
Причем псевдонародной музыкой, кстати.
Вот я только хотел сказать.
Помпезной.
Не столько народной, сколько псевдонародной. Для них писали подделки, а-ля Рюс и так далее. Вот. И это, конечно, претило людям. И потом, когда появились эти вокальные ансамбли с иностранной музыкой, то они просто заполонили все. Вот.
Я к этому руку приложил.
Вот всякие добрые молодцы, понимаете.
Добрых молодцев играл.
И другие, да.
Мы тоже рыскали библиотекам, выискивали старые песни. Ну, конечно, под себя, чтобы их там подмести, чтобы
А теперь, конечно, когда оказалось, что есть что-то настоящее в России, то уже теперь на это нет денег.
Ну, я вам скажу, что вот, к счастью, сейчас происходит очень существенные изменения, скажем так, по крайней мере, я обо всей России говорить не могу, но в Москве совершенно очевидно растет интерес вот к своим музыкальным корням. Я уже говорил о том, что какой-нибудь концерт...
Я просто отсюда слежу за выпуском пластинок вообще по России и вижу, что вкус российский стремительно развивается.
Ну, условно,
он диверсифицируется, он разнообразнее становится. Публика наелась уже и тем, и другим, и третьим. Она становится более разборчивой. И кроме таких проектов, к которым, может быть, вы не очень уважительно относитесь, вроде Ивана Купалы, где происходит, Леонид Ильич, они берут бабульку какую-нибудь, записывают ее песню, а потом накладывают этот ритм такой попсовый, готовы и подкладывают там какой-нибудь...
Нет, кстати, это некоторое кощунство.
Здорово звучит.
Если говорить об Иване Купала, то они взяли очень хороший исходный материал, действительно очень хороших бабушек, хорошие песни.
Мы ходим, поем все время, вот.
Зайчик беленький. А дедушек нету?
Дедушки есть, но бабушки почему-то активнее, как правило. Нет, ну, скажем,
видно,
если возвращаться к теме Сергея Старостина и его как бы подвижническая деятельность на почве сохранения и развития русской фольклорной традиции, то как раз свою виртуозную игру на всевозможных жалейках, рожках, калюках, дудках он почерпнул у дедушек. Да, причем дедушки-пастухи настоящие, которые, к сожалению, сейчас уже практически вымерли, а где-то лет 20 назад он еще находил таковых, которые виртуозно играли на этих рожках, учили его.
То есть бабушки поют, а дедушки играют?
Ну, дедушка, потому что со стадом целый день.
А бабушка
день
дома
со стадом,
сидит,
два со стадом, поет. Неделю, месяц, год надо что-то делать, он на дудке играет, вот и научился на консерваторском уровне.
Причем не только в сфере, скажем, этнической музыки, скажем так, но и вообще, я думаю, во многих областях культуры сейчас происходит некий такой, мне кажется, ренессанс, то есть возвращение к каким-то достаточно высоким таким требованиям к тому, что люди хотят видеть, к тому, что они хотят считать своей культурой. И если говорить о музыке, то, скажем, сейчас уже становится позорным платить за эфиры. То есть человек, который платит за эфир, он как бы сразу же опускается куда-то там на дно музыкальной индустрии, его уже всерьез не воспринимают. И если, скажем, несколько лет назад мне бы с трудом, может быть, удалось найти такую программу, как ваша, которая просто пригласила бы и крутила бы музыку, да еще бы за это платила какие-то там небольшие деньги, за то, что я пришел и пропагандирую свою же, в общем-то, работу, то сейчас, надо сказать, что и в России у нас нет отбоя от предложений всевозможных телевизионных и радиопрограмм, и это очень здорово.
Вот по этому поводу пункт четвертый. Объявите, что у нас там следующее.
Пункт четвертый. Я хотел бы закончить тему Сергея Старостина. Здесь очень интересная комбинация. Здесь Сергей Старостин поет старинную песню, которая называется «Ой, да не плачь». И помогает ему в этом как раз солист, небезызвестный, упомянутый здесь уже группы Хунхурту, Кайгалол Ховалык. Он, может быть, не будет даже вычислен большинством наших слушателей, потому что они подумают, что то, что он поет, это некий звук какой-то флейты. Он поет стилем, который называется «сыгыт», и это означает то, что он производит два тона одновременно. Нижний тон и мелодическую линию, которая, значит, пульсирует как бы сверху этого нижнего тона. И это как раз и есть суть тувинского горлового пения. Скажем, Кайгалол, он не только два тона, но и три тона может одновременно выдавать. И, собственно, вы, Сева, были у нас на концерте, в Royal Festival Hall, вы видели, какой фурор все это производило. Да. Не только эти трюки голосовые, но и как они все это используют вот во всем этом многообразии музыкальных форм, которые они освоили. И давайте послушаем, как Старостин с Кайгалолом это все поют.
знаю, долетает ли на вас, до вас на наших коротких, а тем более ретрансляционных волнах все эти тонкости голосовых гармонизаций, но поверьте на слово, они там есть. Мы делаем перерыв в беседе с нашим гостем Александром Чепорухиным и хотим предложить коллегам, который в полном составе сегодня присутствует. Леонид Владимирович вернулся со Средиземноморщины, может быть, пару слов скажет об этом. Но поначалу Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Очень на этот раз грустная история, в которой трудно решить, кто прав, а кто нет. И уж во всяком случае нет в ней ни победителей, ни побежденных. Речь идет о двух новорожденных, по сути дела, двухмесячных девочках, Джоди и Мэри, сиамских близнецах, которые срослись так, что одна из них не может прожить без другой. Мэри, для того, чтобы выжить, буквально высасывает жизнь из Джоди. Ее сердце и легкие не могут функционировать самостоятельно. Врачи объяснили, что если их не разъединить хирургически, то обе они умрут через несколько месяцев. Сердце Джоди не выдержит двойной нагрузки. Если же сделать операцию, Мэри умрет, но Джоди может рассчитывать на долгую нормальную жизнь. Врачи стояли за операцию. Но родители девочек, глубоко религиозные, верующие, католики, были против. Они даже помыслить не могут о том, чтобы убить одну из их дочерей ради спасения другой. На все говорят они воля Божья. Пусть все идет естественным чередом, как будет, так и будет. Но на операцию мы согласия не даем. Вот для решения этой неразрешимой проблемы и пришлось обратиться в суд. Суд первой инстанции высказался за операцию, родители подали кассацию, и вот теперь уже трое судей следующей инстанции единогласно поддержали решение своих коллег. Теперь дело идет в Верховный суд страны, в Палату лордов. Не все, похоже, сразу оценили сложность ситуации. Из-за чего такой шум, недоумевают некоторые. На первый взгляд, все действительно просто – спасти хотя бы одного ребенка. Но, по сути дела, суд дал разрешение на убийство. Это, говорят противники их приговора, создает крайне опасный прецедент. Возникают и другие вопросы. Имеет ли право суд решать моральные проблемы? Чей голос должен перевешивать, врачей или родителей? Не случайно судьи сказали, что никогда в их долгой практике не сталкивались они с таким трудным делом. В конце концов, после долгих и мучительных размышлений, они пришли к выводу, что не имеет никакого смысла, реального смысла, сохранять жизнь Мэри. Архиепископ Вестминстерский, глава католической церкви Англии и Уэльса, категорически возражает. «В глазах церкви, — написал он в своем обращении к судьям, — Мэри обладает теми же правами, что и любое невинное человеческое существо. Она не совершила ничего, что оправдывало бы ее убийство». С другой стороны, один из юристов сравнил Мэри с пациентом, жизнь которого искусственно поддерживают с помощью специального оборудования. Когда становится ясно, что состояние пациента безнадежно, машину отключают. В данном случае, сказал он, Джоди именно такая машина. Сейчас все ждут решения Верховного суда. Но каким бы это решение ни было, дело, возможно, на этом не окончится. Если операция будет совершена, разные организации, выступающие против такого прецедента, намерены возбудить против врачей иск по обвинению в убийстве Мэри. Если же операции не будет, другие организации собираются подать в суд на родителей девочек, обвиняя их в убийстве Джоди. Вот
да,
такая история.
Любит судиться.
Невероятно.
Да, но, скорее всего, операция все-таки произойдет.
Она назначена на ноябрь. Если Верховный суд не отменит предыдущего решения, то она будет в ноябре.
Потому что если дело затянуть, вообще ни о чем будет разговаривать. Да. Леонид Владимирович, пару слов. Где вы были?
Ну, я был на Средиземном море, поплавал немножко. Я же на прошлой неделе
оттуда
рассказывал.
Да.
Так что, ну, чего ж тут особенного?
Ну, хотя бы район очертите.
Район просто все Западное Средиземноморье практически. От Франции до Туниса и Италии.
Ну, если вот собраться ехать туда, куда бы вы рекомендовали?
Вы знаете, мне когда-то Таня сказала, да, вы, сказала, что вот я что-то как-то пренебрежительно отозвался об острове Мальта, кто-то говорил, что... А вы сказали, замечательное место.
Остров, да?
Самое интересное место во всем во всех поездках был остров Мальта.
Очень приятно, когда признают мою правоту. Это не часто бывает.
Ну, я всегда признаю, когда таковая объявляется. Да, это действительно замечательное место. Странный и привлекательный гибрид из Италии, Испании и Британии, потому что все говорят по-английски, понимаете?
Кстати, я не упомянула, что родители вот тех двух маленьких девочек, которых я рассказывала, они мальтийцы.
Они мальтийцы?
Они специально приехали, то есть когда стало ясно, что у нее будут сиамские близнецы, то мать приехала рожать в Манчестер, зная, что тут будет, ну, на Мальте не получить того ухода, который нужен сиамским близнецам. Ну, а дальше дело осложнилось.
Ну, и на Мальте, конечно, тоже, так сказать, насчет медицины тоже неплохо, потому что там, значит, мальтийский орден.
У Мальты есть еще одно замечательное достоинство. Она категорически не хочет вступать в Европейский Союз, потому что там рядышком Сицилия, и пока что Мальта никаких иммигрантов ниоткуда не принимает. Они говорят, если мы войдем в Европейский Союз, все, завтра остров станет просто базой мафии.
Да-да-да, это да. И вообще он там, страна полная достоинства. Как-то
не безработица, очень интересно.
Скажем, всюду, значит, английский фунт, это английский фунт, там, 1000 лир, там, сотни песет.
А у них свой фунт выше нашего.
А у них, извините, мальтийская лира, это фунт, что такое, 40.
То есть что,
он больше, больше фунта.
Он выше нашего фунта.
Все это очень, очень солидно, прекрасное, удивительное, очень удивительное место, и, конечно, с огромной историей, древней историей.
От первобытного мира через римлян, через крестовые походы, через...
Просто удивительно. 60 миль, ну, 100 километров по кратчайшему пути от южной оконечности Сицилии до Мальты. А мир совершенно другой.
Да.
Ну ладно, давайте работать.
Да, юбилейные памятные даты. Предстоящая неделя. Леонид Владимирович.
Давайте работать. 24 сентября 1970 года, 30 лет назад, советская автоматическая станция «Луна-16» доставила на Землю пробу лунного грунта. Это было через год с лишним после того, как на Луне побывали американские астронавты Армстронг и Олдрин. Так что грунта этого у земных ученых было уже вдоволь. Но тут надо вспомнить, что в те самые дни предыдущего года, когда «Аполлон-11» сел на Луну, Советский Союз вдруг запустил беспилотную лунную станцию «Луна-15». Американцы встревожились и сделали запрос, в чем дело. Им ответил президент Академии наук СССР Келдыш: «Не беспокойтесь, «Луна-15» никак не помешает работе экспедиции «Аполлон». Это была чистая правда. «Луна-15» упала далеко от прилунившихся американцев и разбилась. Цель запуска оставалась неясной, а советское сообщение о запуске гласило в туманных выражениях, что станция, мол, выполнила программы своей работы. И только в сентябре 70-го года, когда «Луна-16» привезла с Луны около 100 граммов грунта, стала ясна цель предыдущего запуска. Хрущев хотел противопоставить советское достижение американскому и заявить, что мы, дескать, тоже исследуем Луну, но только без риска человеческой жизнью. «Луна-15», однако, разбилась, и в 70-м году, когда «Луна-16» все же привезла пробу, советские газеты подняли запоздалый шум насчет того, что Луну надо исследовать автоматическими приборами, а не посылать людей. Но это уже не произвело того громадного впечатления, какое было во всем мире после первого спутника или полета Гагарина. 25 сентября 1970 года, 30 лет назад, в швейцарском городе Локарно скончался в возрасте 72 лет немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, чрезвычайно популярный во многих странах, в том числе в России. Он попал на фронт Первой мировой войны в 18 лет, был несколько раз ранен. В 29-м году опубликовал роман «На Западном фронте без перемен» о жуткой правде войны. Роман имел грандиозный успех во всем мире. В 32-м году Ремарк, убежденный антифашист, уехал в Швейцарию, а гитлеровцы немедленно запретили его произведения. Позже он переехал в Америку. После войны опять поселился в Швейцарии со своей женой, американской кинозвездой Палеттой Годдард, партнершей Чарли Чаплина по нескольким фильмам. Романы Ремарка «Возвращение», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Черный обелиск» переведены на десятки языков и продолжают издаваться. 25 сентября 1940 года, 60 лет назад, управляющий делами ЦК партии некто Крупин написал секретарю ЦК Жданову докладную записку о сборнике стихов Анны Ахматовой. Этот идеологический донос опубликованный ныне в книге «Власть и художественная интеллигенция», невозможно читать без отвращения. Крупин цитирует и часто перевирает множество строк Ахматовой, относящихся к религии, и в конце концов, в конце пишет коротко и ясно: «Необходимо изъять из распространения стихотворение Ахматовой». На доносе резолюция Жданова товарищам Александрову и Поликарпову: «Как этот ахматовский блуд во славу Божию мог появиться в свет? Кто его продвинул? Какова также позиция главлита? Выясните и внесите предложение». Жданов. 27 сентября 1825 года, 175 лет назад, из английского города Дарлингтона в город Стоктон отправился первый в мире поезд. Он вез 450 пассажиров со скоростью 24 км в час. Тянул этот поезд паровоз Джорджа Стивенсона, названный «Актив», а затем переименованный в «Локомоушен», собственно, «Актив» по-английски. Стивенсон, сын механика и сам механик без всякого формального образования, работал до того на шахте в Киллингсворсе, где соорудил тягач по имени Блюхер для откатки угля. Потом он узнал, что между Дарлингом и Стоктоном строится рельсовый путь для вагонов на конной тяге. Стивенсон взялся заменить лошадей локомотивом. Успех был признан сразу, и Стивенсону заказали новый локомотив для дороги между Ливерпулем и Манчестером. Это 64 километра. Стивенсон построил в Ньюкасле 5 паровозов «Ракета», и началось регулярное товаро-пассажирское движение. Было это в 1830 году, а уже через 6 лет первая железная дорога из Санкт-Петербурга в Царское Село начала действовать в России. 8 сентября 1915 года, 85 лет назад, родился Георгий Александрович Товстоногов. Он 33 года, с 1956 и до своей кончины в 1989 году, был блистательным руководителем Большого драматического театра в тогдашнем Ленинграде. Товстоногов поставил много спектаклей, и классических, и современных. Нередко он навлекал на себя высочайший гнев. Например, когда решил открывать «Горе от ума» пушкинской цитатой: «Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом». Я видел эту постановку, в которой Чацкого бесподобно играл Юрский. Видел 5 вечеров Володина с покойным Капеляном, старшую сестру с великолепной Татьяной Дорониной. Во всех постановках театра билась особая товстоноговская творческая мысль.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с Александром Чепорухиным, который, ну, одним словом, мне пишет, что он делает. Как бы.
Многосторонний у нас гость. Все,
передачи надо слушать. Но мы с вами говорили о возрождении или зарождении интереса в России к народной музыке в ее, так сказать, первостатейном, первородном его понимании. Но за границей интерес к так называемой мировой музыке развился необычайно. И вы часть этого движения, вольно или невольно, вы ездите по разным фестивалям, в частности, недавно, этим летом вы, по-моему, были в Америке. Вот вкратце об этом, объем этого, сколько народу на Западе слушает вот эту всемирную музыку, потому что это становится понятным, когда приходишь на крупный фестиваль.
Мы были с ансамблем «Хунхурту» в Сиэтле на одном из фестивалей «Волмат», то есть расшифровывается это «World Music and Dance». Это фестиваль, когда-то основанный несколькими энтузиастами, потом абсолютно финансово провалившийся и дышавший на ладан до тех пор, пока его не взял под свою опеку Питер Гэбриэл. Знаменитый как бы поп-певец, композитор, бывший лидер группы Genesis. Питер Гэбриэл спас своими деньгами и своей энергией, своим звездным статусом этот фестиваль.
И но тоже поступок был достаточно идеалистический в тот момент.
Да, да, он рискнул и своими деньгами, и своим временем, безусловно, в то время, когда это было только лишь делом энтузиастов, и когда так называемая world music, то бишь мировая музыка, она не стала еще модой миллионов, каковой она сейчас является. А сейчас, скажем, фестиваль «Волмат» — это целая империя, то есть это целая сеть фестивалей, которые проходят практически на всех континентах. Есть «Волмат» основной, который проходит в Рейдинге здесь, в Великобритании, через неделю фестиваль в Сиэтле, а потом в Австралии, потом фестиваль в Касересе в Испании, потом в Японии. Я даже не могу перечислить всех мест, потому что ряд фестивалей происходит ежегодно, а ряд как бы дрейфует, то есть кочует один год в одном месте, другой год в другом месте. И вот среднее количество людей, которые приходят на эти фестивали, примерно так от 30 до 70 тысяч. Вот. Достигается это, правда, не только привлечением интереса, собственно, к музыке этнической, но и тем, что наряду с чисто этническими музыкантами из самых там, дальних уголков планеты, наряду с самыми экзотическими какими-то группами, выступают признанные рок-звезды. Вот, скажем, для каждой страны, конечно, свои. Вот в Америке в этом году, ну, скажем, присутствие такой певицы и гитаристки, как Бонни Рейд, было очень существенным, поскольку она там даже котируется на 7-м месте в списке самых лучших рок-исполнителей за все времена. Вот. Если говорить о первых каких-то фестивалях в Умат, там регулярно выступал сам Питер Гэбриэл, причем в компании обязательно с какой-нибудь хорошей девушкой. Сначала ему подпевала Шинед О'Коннор, а в следующем туре ему подпевала Пола Кол и так далее. То есть как бы он себе подбирал хорошую компанию и таким образом с собственным примером зажигал как бы остальных. А сейчас Питер Гэбриэл не выступает сам, собственно, на этих фестивалях, но он уже раскачал это дело настолько, что аудитория где-то в полсотни тысяч человек практически обеспечена. Вот вчера я имел честь с Питером Гэбриэлом встречаться, довольно долго с ним беседовать, поскольку есть кое-какие задумки, о которых я пока сейчас не буду говорить, но у него большой интерес именно к русской музыке на сегодняшний
день. Ну, уже он все переживал в мире, так сказать, все через его империю, наверное, прошло, он же пластинки выпускает.
Да, и, кстати, он активно довольно-таки привлекает и к своему, так сказать, творчеству, к соучастию в его творчестве, и к собственному какому-то, к записи на своей фирме, у него есть фирма Real World. Был ансамбль Покровского, у него записан, называется «Дикое поле», казачьи песни «Wild Field». Он очень любит и часто записывает Джована Гаспаряна, это потрясающего армянского исполнителя на дудуке, такая армянская дудка, фантастической красоты звучания. Вот. Но сейчас он хочет больше внимания обратить вот на Россию, и как раз об этом мы с ним вчера и беседовали.
В какой он сейчас форме, на кого он сейчас похож? Потому что я, для тех, кто его не видел, эта группа была Genesis, очень модная, там, не знаю, в 60-е годы, в начале 70-х. А он был вокалист, такой же был театральный человек. Раскрашивал лица невероятные, какие-то гримы делал, все костюмы, маски. А потом неожиданно вдруг ушел и стал выпускать сольные пластинки, довольно влиятельные. И он двигался в сторону, как бы, такого вот эзотерического звука. Он все время какие-то звуки искал, которых до него не существовало.
Да, ну и, кстати, он очень активно в последних альбомах как раз использует вот этнических исполнителей, если так посмотреть внимательно на его альбомы. Там и ансамбль Покровского звучит, там и армянские дудукисты звучат, там и африканцы. То он понемножечку как бы втягивает и в свое творчество всех тех, кому он помогает развиваться самостоятельно.
Но его имя позволяет держать все это на определенном коммерческом уровне. То есть это не провальное все дело. Эти пластинки, которые его фирма
выпускает.
Безусловно.
То есть среди всех фирм, которые сейчас занимаются так называемой World Music, конечно, Real World — это самая крупная и самая заметная. То есть, скажем, любая пластинка, которая выходит на Real World, она сразу замечается всеми этими многотысячными, сейчас, может быть, уже многомиллионными толпами поклонников World Music. Вот. А как выглядит Питер Гэбриэл? Ну, я могу сказать, что, конечно, мало что осталось.
Но стометровку он за 12 секунд не пробежит.
Да, я думаю, что злословить мы по этому поводу не будем. Вот. Но такой серьезный человек в костюме Adidas. Вот, сидел вчера, записывал, микшировал альбом свой новый, который он микширует.
Что у нас пятым пунктом помечено?
Пятым пунктом у нас помечено. Да, я говорил вам о том, что лидер нашей группы Farlanders — это, безусловно, Инна Желанная. Она написала несколько потрясающих песен.
Я перебью вас, потому что у меня в библиотеке, там, я тут занимаюсь одним проектом, лежит две пластинки Желанной. В будущем она не под своей фамилией их будет выпускать. Что, где мне искать? Вот под каким именем?
Под именем Farlanders. Понятно. Да. Но, скажем, в русских изданиях мы до сих пор пишем так: Инна Желанная и Farlanders, поскольку она, конечно, безусловный лидер. И вот я сейчас хотел бы поставить мою любимую песню Инны. Она написала ее лет 10 назад, но она выходила несколько раз в разных аранжировках, и я думаю, что вот эта песня, к сожалению, это, наверное, последняя ее инкарнация, вот, очень неплохо сыгранная нами на концерте в Бремене. Собственно, все песни, которые мы с этого альбома вам крутим, они были записаны на концерте на простой мини-диск в городе Бремен ровно год назад. Эта песня называется «Сестра», и автор ее из слов и музыки Инны Желанной.
Меня забыхаемся. высоко.
Мы вынуждены увести, к сожалению, песню, потому что у нас есть определенные параметры. Александр, что если я вам на этом скажу, что все это, в принципе, интеллигентные штучки, что все это затеяно людьми с двумя высшими образованиями, там, московские, не знаю, люди, которые, так сказать, теоретическую экологию изучали. И вот для вас, как для образованного человека, совершенно явно из хорошей семьи, да, с родословной и так далее. Для вас это все естественно. Представьте себе, что родились бы вы, там, не знаю, сыном слесаря в провинциальном городе. И вкусы у вас, и устремления были бы совершенно другие. Грубо говоря, врубились бы вы в эту музыку вообще? Есть ли связь между народной музыкой и народом? Я что хочу сказать.
Сева, очень хороший вопрос. Вот даже можно подумать, что мы как будто его обсудили до этого, хотя ничего не обсуждали. Очень хороший вопрос, потому что я как раз хотел сказать, что для нас просто потрясением было, на самом деле, открытие России, вот для группы «Фарлендес», для Инны Желанной. Потому что, ну, в Москве она человек достаточно известный, хотя и не собирает дворцов спорта, но как бы своя публика есть, такая клубная в основном. Но поехали мы в город Кишинев, хотя, в общем, это не Россия, уже даже вообще не наша страна. Проезжали мы туда очень долго и безобразно, через какие-то безобразные границы, какие-то поборы таможенников этих всех новоявленных, украинская граница, потом какие-то миротворческие силы в этой какой-то странной такой виртуальной Приднестровской республике.
Им тоже платить надо.
С советскими какими-то гербами, там, со собственной валютой и с средней зарплатой $2 в месяц. Вот, миротворческим силам мы всем должны были давать по бутылке водки и какие-то там очень небольшие взятки, поскольку у них как бы курс валюты такой, что для них там 10 центов тоже большие деньги. Ну, в общем, грустно было смотреть на эту бывшую страну, там появились какие-то ностальгические, на самом деле, мысли. Вот, Украина такая очень была неприглядная. Вот, ну, в общем, проделали мы этот путь, к счастью, приехали мы в Кишинев и просто до слез были потрясены приемом, то есть настолько для них это был праздник. То есть люди, которые отрезаны от всего мира, там с запада у них полунищая Румыния, с которой они, значит, уже перестали лелеять надежды объединиться. Помните, там когда-то у них были такие идеи. Там с севера, с востока у них это Приднестровье, Украина. Вот. И все-таки для них культурным центром остается Москва. И сказать, что зал был забит до отказа, это ничего не сказать. То есть люди знали песни, они повторяли их наизусть, они переписывали передачу «Антропология», которую ведет Дима Дебров, очень хорошая передача по НТВ. Они ее переписывали на свои видеомагнитофоны, они переписывали с каких-то там случайно где-то купленных дисков все это на кассеты. И атмосфера была такая, что даже вот Инна, которая у нас обычно не склонна никакой патетике, она там к концу просто концерта была близка к тому, чтобы расплакаться. И люди это были самые простые, причем молдаване, евреи, русские, там кто угодно. Ощущение было потрясающее. Мы подумали, что, может быть, это такой город особенный, Кишинев. Но потом Мы поехали в Смоленск, было то же самое. Подходили совершенно простые люди, абсолютно ничего общего не имеющие там ни с какой-то элитой, ни с какой-то богемой. И благодарили, приносили цветы. Потом мы приехали еще раз, там просто уже был битком забит зал. И сейчас, на самом деле, для меня, как для продюсера-менеджера, основная задача — это как раз освоить эти гигантские просторы не только России, а, я бы сказал, всей нашей бывшей страны, потому что везде такую музыку поймут и везде оценят. И сейчас вот прошла эта пора для меня такого будоражащего нервы интереса к Западу и стремление покорить Запад. Мы его уже, можно сказать, покорили, слава богу, и по всем крупным фестивалям поездили. Вот сейчас желание действительно дать людям то, чего они реально ждут. А то, что они это ждут, для меня это совершенно ясно. Причем не только в бывшем Союзе, но и, как ни странно, в наших бывших братских славянских странах, скажем, несмотря на такой общий, может быть, антирусский настрой, стоит проиграть 2-3 песни, как публика наша. И, скажем, самая горячая реакция на музыку вот группы Farlenders в Польше, в Югославии, в Словении, в Чехии, в Праге был потрясающий концерт. Вот где-то в этих просторах, то есть, скажем так, от Камчатки до Праги нам бы и хотелось сейчас.
Я как человек, прошедший ужасы советской эстрады, это, кстати, и вкусивший из первых рук, могу сказать вам, что уровень искренности и естественности музыки растет довольно быстро. И такого органического явления, как то, что вы вот сейчас принесли нам сегодня, раньше просто и помыслить было невозможно. Либо были какие-то фальшивые эти самые наши народные хоры с гиканьем, суканьем и с костюмами, так сказать, по известному формату сделанными. И все это было замешано на какой-то советский образ жизни. Либо какая-то была совершенно глухая этнография, которая никогда ни до кого не доходила. И вот это естественное развитие очень радует. Есть ли у нас что-нибудь наконец? Или мы...
Да, наконец давайте поставим песню, которая в каком-то смысле является таким универсальным проявлением того, что делает Farlenders, потому что до этого мы слушали либо Желанную, либо Старостина, а в этой песне они поют оба, и Старостин, и Желанную. Песня называется «Мак», старинная русская песня.
Спасибо. Спасибо вам большое.
До встречи, друзья, на том же месте в тот же час на будущей неделе.